Академия спорта с Николаем Яременко на радио «Комсомольская правда».
Ну что ж, добрый вечер. Меня действительно зовут Николай Еременко. Я приветствую всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». Это, как всегда, по понедельникам с 22 до 23 Академия спорта. И сегодня в программе тем много, я уверен, ярких. Но вот две основные, с которых мы, пожалуй, начнем и будем подробнее говорить в первой половине этого часа. Футбольная сборная под руководством Станислава Черчесова одержала первую победу. Какие чувства оставил у нас матч с Ганой? И являются ли теперь африканцы нашими достойными соперниками? Впрочем, наша сборная умеет показывать, что соперников слава уровня для нее давным-давно уже не бывает. Об этом мы поговорим с Кириллом Дементьевым, известным телевизионным комментатором во второй четвертинке этого часа. Ну а чуть позже уже будем обсуждать, чуть позже, я имею в виду, вот в первой части нашей программы, то, что стартовал вовсю вот выставочный период матча перед Кубком Канады, я все по старинке его называю, Кубок мира хоккейный. Хоккейная сборная выставочных матчей готовится к старту этого турнира. НХЛ на паузу встает, КХЛ на паузу не встает. Ну и вместе с вами мы будем обсуждать то, что происходит в хоккейном мире. Мы смотрели за двумя выставочными матчами 8 и 10 с командой Чехии. Во втором матче не получилось, хоть и вели, выйдя в самом начале третьего периода при помощи Никиты Кучерова, Евгения Кузнецова, Алексея Емелина, разыгранной комбинации, вышли вперед, но под занавес предпоследней минуты пропустили, а потом проиграли по буллитам. Я напомню, буллитов на Кубке мира не будет, там все очень просто. Правило существует отдельное. Регламент немножко не похож на то, к чему привыкли мы в КХЛ. Но тема интереснее будет. Главное нам дойти, естественно, до полуфиналов. А желательно и до финала, который 28-30 сентября. Если понадобится еще один дополнительный 2 октября. Денис Казанский с нами на связи, известный телевизионный комментатор, специалист в мире хоккея. Денис, добрый вечер.
Николай, добрый вечер.
Итак, у нас Кубок мира впереди. Я как раз высказывался в эфире о том, что очень многие наши спортивные чиновники говорили в первом полугодии: ну, это тренировочный турнир, но это же не Олимпиада, не чемпионат мира. Ну, не надо к нему так серьезно относиться. Хотя, на мой вкус, это самый представительный, самый презентабельный хоккейный турнир, какой только можно по составу себе представить. Согласны вы с этим или нет? Вернее, с какой позиции вы согласны? Ну и вообще, стоит ли сборной России серьезные турнирные задачи на нем ставить?
Ну, разумеется, стоит, раз мы едем на этот турнир, и действительно, это турнир, который сейчас собирает абсолютно всех лучших хоккеистов. Это турнир, который прямо сейчас ярче Олимпиады, потому что там определенно и формула турнира, и те команды, которые собраны, они заставляют рассуждать, что здесь одно поражение в группе уже практически тебя вычеркивает из вариантов на полуфинал. Но относиться к нему, вы знаете, надо на самом деле достаточно осторожно. Потому что, понятно, это турнир, который организует Национальная хоккейная лига. Понятно, что это турнир абсолютно коммерческий. И один из смыслов показать, что турнир, он самодостаточный. И совершенно точно сезон Национальной хоккейной лиги не стоит прерывать ради Олимпиады. И сейчас, если турнир пройдет удачно, я практически не сомневаюсь в этом, будет как раз декламироваться история, что вот посмотрите, у нас есть такой Кубок мира, и нет никакого смысла посылать хоккеистов на Олимпиаду, останавливать Национальную хоккейную лигу, потому что она приносит невероятную прибыль. Я так думаю, что владельцы команд будут сильно заинтересованы в этом. Ну и, соответственно, статус Олимпиады сильно пошатнется. И вот если мы будем смотреть на такую ситуацию именно с этой точки зрения, то действительно Этот турнир, он не может быть неважным, он не может быть неинтересным, но он может быть достаточно судьбоносным для Олимпийских игр. И очень не хотелось бы, чтобы так случилось, потому что я вот лично очень хотел бы, чтобы хомчане были действительно самые сильные хоккеисты, и чтобы статус Олимпиады не упал.
Это, конечно, все мы хотим, чтобы статус любой Олимпиады был как можно выше,
да.
Но, с другой стороны, Денис, вот все-таки не только от судьбы того, как пройдет Кубок мира сейчас зависят, поедут НХЛовцы в Пхёнчхан и на 22-й год, потому что сразу про две Олимпиады идет речь. Ведь тут ведь да. Какая коллизия. И ХФ, да, сказала, и Международный олимпийский комитет сказал, что они никоим образом теперь не будут участвовать в оплате медицинских страховок НХЛовцев. Ведь сыр-бор шел финансовый, в том числе и по этому поводу. Надо оплачивать медицинские страховки. И вот почему вдруг МОК самостоятельно устраняется от того, чтобы лучшие участвовали в Олимпиаде, если я правильно понимаю?
Как раз в этой ситуации-то и она очевидна, и Национальная хоккейная лига берет на себя все обязательства. Сейчас вот как раз и случился этот прецедент с травмой чешского форварда, который должен был вернуться в «Авангард», я имею в виду Соботку. Он получил травму как раз в Санкт-Петербурге, когда играли против наших. И был разговор, у него контракта не было. И там надо было понять, что с ним будет, если действительно все серьезно, если сломана ключица, кто будет оплачивать его страховку. И, насколько я помню, Национальная хоккейная лига сказала, что как раз это наше дело. Поэтому самоустранение других организаций как раз и подчеркивает самостоятельность этого турнира и его исключительность. Ну, этого и стоило ожидать. Тут ничего нового и не должно было произойти. Как раз вот это их турнир, они сами проводят, они сами отвечают за здоровье, вот флаг в руки, а мы будем сидеть и наблюдать. Потому что МОК прекрасно понимает, что вот Кубок мира, вот действительно, надо остановиться на том, что сейчас самые лучшие хоккеисты там, самые интересные баталии будут там. Но вот в долгосрочной перспективе этот удар по Международному олимпийскому комитету и ХФ в частности. Поэтому они самоустранились, поэтому они наблюдают страны.
Денис, последний вопрос. У нас остался вот третий заключительный выставочный матч сборной России в рамках подготовки к Кубку мира против сборной Канады. 15 сентября в Питтсбурге играем. От выставочных матчей стоит ждать каких-то сенсаций, откровений, или это так, так сказать, вкатка в будущий турнир?
Да, мы будем показывать этот матч на Матч ТВ, к слову, и я приглашаю вас посмотреть, потому что может быть, что с Канадой мы больше и не увидимся, поэтому надо смотреть обязательно.
Да, есть варианты, есть варианты.
Да, есть варианты, потому что мы в разных группах находимся, непонятно, как пойдем дальше по турниру. И серьезно к ним относиться, конечно, стоит, потому что это такая обкатка игроков, обкатка звеньев. Очень интересно смотреть, в какой форме находится. Но мы должны иметь в виду, что, во-первых, сезон в Национальной хоккейной лиге еще не начался, в континентальной уже дышит, и поэтому, собственно, если вы смотрите матчи против...
Да, Денис, я понял, 3 секунды у нас остается. Денис,
короче говоря, все серьезно. Здесь даже товарищеские матчи.
Будем болеть за наших. Спасибо большое. Денис Казанский был с нами на связи. Это Академия спорта на радио «Комсомольская правда».
Академия спорта с Николаем Яременко. Академия спорта с Николаем Яременко. На радио «Комсомольская правда».
Ну что ж, мы продолжаем, друзья. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. И короткий номер для смс-ок 2420. Вначале обязательно пишите РКП, потом текст вашего высказывания. И с любого телефона, любого сотового оператора высылайте на номер 2420. Ну а мы договаривались с вами обсудить вслед за хоккейными прогнозами нашу футбольную сборную. Сборная под руководством Станислава Саламыча. Станислав Черчесов одержала первую победу. Какие чувства оставил у нас матч с Ганой? Предлагаю подключиться вам. Но в первую очередь нашему эксперту Кириллу Дементьеву. Кирилл, добрый вечер.
Да, здравствуйте, Николай. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Итак, у нас одна ничья и одна победа в двух весьма, как многим показалось, нулевых матчах. Но первый это был более нулевой, второй все-таки 1-0 матч с Ганой. Это наш уровень? Это наши соперники? Или не надо так про этих черных звезд говорить? Африканский футбол растет.
Ну, мне кажется, мы иногда склонны сами себя переоценивать. Наверное, грабли своего выиграли на чемпионате мира. И вообще, это была единственная команда, которая не проиграла Германии и даже вела в счете со счетом 2-1. То есть, в общем, почему-то мы привыкли к какой-то фанатом на них смотреть, а высоты-то никакой особой нет.
Так, Кирилл, ощущение, что вы находитесь на подводной лодке, все гремит, булькает вода и так далее. Давайте попробуем либо вас из подводной лодки вынуть сейчас, либо вам перенабрать, да? Потому что... Вот, теперь вы вышли с подводной лодки, да, в перископ уже говорим теперь, так.
Вот, ну, в общем, мне кажется, что нормальные были соперники для товарищеских матчей. Сложно сейчас найти кого-то лучше, с учетом того, что нам не повезло, и в группу, пусть даже эффективную, мы не попали на отбор. Соответственно, придется искать всех соперников, каких попало. Вот. Ну, по первым двум матчам, понимаешь, там что-то сложно было требовать, особенно требовать, чтобы Черчесов сходу там что-то представил, концепт.
Но, с другой стороны, Кирилл, мы очень часто говорили в нашем эфире, это такое общее место, все, кто говорят про Станислава Саламовича, когда Станислав Саламович приходит в новый коллектив, он всегда должен обязательно поссориться с какими-нибудь внутренними лидерами этого коллектива, взорвать ситуацию, показать, кто в доме хозяин, и многие опасались, что тут свои взрывы будут. Но вроде как-то обошлось все спокойно, ну, Кокорин Мамаева не позвал, ну, вот, собственно, и все.
Мамаев травмировал же еще,
да, да.
На самом деле, тут не надо искать лишних подоплек. На самом деле, Черчесов хотел быть главным тренером сборной России. Это важно. Прям скажем, это место не намазано. Задача сложная. Чемпионат мира всего через 2 года. Очевидно, что новых писателей за это время не появится. И придется играть теми, кто есть. Но при этом тот же чемпионат Европы показал, что, в принципе, за счет порядка, за счет командного духа и какой-то внятной идеи, можно добиваться результатов, даже не обладая звездным составом.
Кирилл, один вопрос хочу все-таки задать, такой крючок к тому, с чего мы начали вот этот наш небольшой диалог, о том, что приходится играть с кем попало. Но вроде бы понятно, что всегда, так сказать, если так в грубую, да, разные существуют договоренности, кто-то кому-то едет, потом кто-то через 2-3 года едет уже с обратным визитом. Бывают ситуации, когда слабейший платит сильнейшему за то, что сыграет с ним товарищеский матч. Мы когда-то так платили бразильцам-аргентинцам, чтобы они к нам приезжали. Либо, наоборот, бесплатно, но ехали к ним. А вот здесь все-таки команда, которая принимает чемпионат мира последующий, да, она же все-таки, ну, не относится к таким откровенно слабым. А все всегда хотят сыграть на полях будущих чемпионатов. Но ведь Украина-Польша перед 2012 годом с весьма серьезными соперниками играла. Франция товарищеские матчи перед своим чемпионатом тоже с весьма серьезными соперниками играла.
Франция сама по себе топ-сборная, поэтому
да,
здесь
да.
Не показать. Я думаю, что по мере...
Ну, я про ЮАР могу вспомнить. ЮАР тоже, да.
По мере приближения своего турнира, думаю, что качество соперников будет все-таки расти. Тоже Мутко обещает, что будут серьезные соперники, по крайней мере, попробуют договориться. Пока вот так. Пока вот будет сборная Коста-Рики у нас следующая в Краснодаре на открытии стадиона. Потом будет сборная Румынии, судя по всему. Еще я слышал о том, что возможно матч со сборной Катара, но вот это уж, по-моему, совсем перебор. Не вижу ни одной спортивной причины, по которой нам было бы интересно сыграть в сборной Катара, только экономически, потому что...
Ну да, если сборная Катара будет платить за это.
Да, да.
Спасибо, Кирилл Дементьев был с нами на связи. Известный телевизионный комментатор. Спасибо, Кирилл, за вашу точку зрения. Надеюсь, и вы, уважаемые слушатели, подключитесь со своим взглядом, со своими позициями. Итак, плюс 7-967-200-97-02. Это WhatsApp, плюс 7-967-200-97-02. Дальше студийный номер телефона 8-800-200-97-02. Роман пишет мне... А Казанский только что был в Казани, на Центральном. Но это как раз продолжение разговора, который у нас в конце прошлого часа был у коллеги Павла Садкова с юмористами о том, как они приезжают в деревню, а где-то в этот момент показывают по телевидению Comedy Club, и люди удивляются, как вашу маму и там, и тут показывают. Но вот потому Денис Казанский был с нами по телефону, что в данный момент он в Казани находится. Так, Евгений Ловчева тут цитирует Фредди Крюгер, футболист Арсенала, не умеют играть, как комментирует Евгений Сергей Серафимович, на радио «Комсомольская правда». Мы слышали уже про вчерашний матч. Речь идет. Но я хотел бы все-таки, раз уж мы так к футболу все-таки текущему обращаемся, для меня очень важно сказать, что нарушена вот эта постоянная российская, вообще отечественная традиция, когда вводится в строй новый стадион, а у нас минувший тур шестой игрался в том числе на новом стадионе, армейском, долгожданном, и команда, которая давным-давным-давным-давно ждала уже своего стадиона, никогда не выигрывает. Вечно были поражения, вечно были ничьи. Вспоминаю реконструированный Черкизово, вспоминаю и «Спартак» в Тушине. А вот ЦСКА на третьей песчаной смог таки одержать крупную победу над грозненским «Териком». Дублем отличился новобранец армейцев Лосина Траоре, а почти 30 тысяч болельщиков попытались доказать Слуцкому и Березуцкому, что Россия все-таки футбольная страна. Слуцкий и Березуцкий, мы помним, не так давно говорили в публичном пространстве, что Россия страна не футбольная, но уверен, что вот если зрители вот так вот будут приходить на матч, и такой драйв будет передаваться на поле, и вот это взаимное обогащение, такое взаимная передача драйва туда-сюда, с трибун на поле и с поля на трибуны, словно на сигналы Дуна Парке, где-нибудь в Боруссии присутствуешь, да, пусть, может быть, три раза меньше стадион, но вот если так будет, то можно после такого матча все свои слова брать обратно. Буйство, буйство просто происходившее на трибунах новой арены армейцев, иначе как футбольностью страны и не объяснить. Потому что вот это тот самый случай, когда стадион — это самый настоящий живой организм. Энергетика была потрясающая. По-моему, она поглощала даже журналистов, которые, знаете, так журналисты всегда через губу все в пресс-ложе воспринимают. Им кажется, что они такие снобы. Они все на свете видели, все знают. Я, наверное, видел пресс-центр чуть иным только один раз на международном матче. Помните, когда была история у «Зенита»? Был дисквалифицирован стадион, то есть стадион не играли, были трибуны дисквалифицированы, и вот 200 мест, которые есть в пресс-ложе, они в этот раз неожиданно оказались заполнены целиком. Туда рвались все питерцы, которые имели отношение, я уж не знаю, там, к приусадебному хозяйству, журналу «Охота и рыболовство на Руси», питерский филиал. В общем, все, кто каким-то образом мог аккредитоваться от чего угодно, да, от трамвайного хозяйства Санкт-Петербурга, от коммунального магистрали, я не знаю, чего угодно. Все аккредитовались. И вот там как раз эти 200 человек так поддерживали «Зенит», как не поддерживают иногда это и 5000 человек на трибуне. Поэтому даже легкий скандальчик потом разгорелся, но, естественно, формально все соответствовало регламенту. И вот здесь, конечно, полный стадион вздыхал, замолкал, кричал, опять замолкал. Переживания были потрясающие. Ну и, конечно, то ли в честь открытия арены ЦСКА, то ли вникая советов со стороны, мы знаем, один человек с усами, сколько говорил по поводу спортивных костюмов, как в них неприлично ходить. Так вот, Леонид Викторович Слуцкий появился на тренерской скамейке не в традиционном для себя спортивном костюме, в таком элегантном пиджаке, элегантном костюме, хорошо отутюженных брючках, которые на нем хорошо сидели. Так что очень сдержанный был Леонид Викторович, сказал, что выиграл каждое движение, и результат 3-0, напомню, ЦСКА победил, подтвердил во многом это ощущение. Ну, а Рахимов, как обычно, Рашид Маматкулович, тренер проигравшей команды, эмоций не стеснялся, активно жестикулировал, давая указания своим подопечным. Наверняка не только 3 очка хотелось получить, но и войти в историю ЦСКА, став автором первой победы на новом стадионе. Но у Рашида Маматкуловича, точнее у его подопечных, не получилось. Два слова скажу о фанатах «Терека». Много случалось с приезжими фанатами кавказских команд в разные годы эксцессов. Правда, в год, когда сразу 4 кавказские команды у нас играли в чемпионате: «Алания», «Спартак», «Нальчик», «Терек», кого-то я еще упустил, был год, когда вот 4 команды было. Вот там ситуация была... ну, «Анжи», естественно, да? «Анжи» Махачкала. Даже матч ЦСКА «Анжи» в Москве приходилось прерывать из-за поведения болельщиков гостей. Вот на этот раз уже давным-давно навели, собственно, и на этот раз тоже с «Тереком» ситуацию, с болельщиками «Терека». Им выделили аж половину верхнего яруса фанатской трибуны, но даже это небольшое пространство не было заполнено. Там собралось от силы человек 100, но даже при таком подавляющем меньшинстве болельщики Терека старались прокричаться сквозь гул арены на песчаной улице. Ну и иногда даже удавалось обратить внимание на газон, где Лосина Трауре мог нащупать взаимодействие со своими партнерами даже на протяжении первого тайма, не оставил Гордову шансов. Ну, выпустили Странберга, который недолго ждал своего часа. Защитники грозненцев подарили мяч Еременко, который нашел передачу шведа. Тот поразил цель первым же касанием. Трибуны ответили во всех смыслах пламенно, в том смысле, что все сектора засияли огнями. Хотелось погасить свет, но эту функцию на новой арене пока не предусмотрели. Так что звезды в небом в свете прожекторов наслаждались. Но это некоторые замечания к шестому туру. Ну, а продолжим чуть позже.
Академия спорта с Николаем Яременко. Академия спорта с Николаем Яременко на радио «Комсомольская правда».
Академия спорта. Ну что ж, друзья, ну что ж, спасибо всем, кто нам пишет. К теме Паралимпиады тут нас возвращают. Не все я готов обсуждать. Просят вот Михаил Киривов, объясните мне про истинное лицо российского паралимпизма. Действительно, было много статей на прошлой неделе про паралимпийца Неволина Светова, который симулировал болезни, являясь... Есть. Похожа такая история, когда паралимпийцы симулируют инвалидность. Я не готов это сразу говорить про всех паралимпийцев, понимаете? Потому что когда вот идет паралимпиада, цитировать подобные статьи означает фактически, что я тень бросаю на весь паралимпийский спорт, да? Ну, наверное, в семье не без урода. Наверное, везде есть люди, которые готовы регламент нарушить, готовы на подлог пойти. Есть паралимпийские чемпионы, тем не менее, которые симулируют болезни, являясь здоровыми людьми. На прошлой неделе активно во многих изданиях публиковали свидетельства того, что случаи симуляции не единичны. Есть целая система фальсификации, которая работает на достижение высоких спортивных результатов. Не хочу подробно сейчас превращать эфир в цитирование уголовных дел, а это не домыслы. Да, подчеркиваю, это речь идет уже о решениях тех или иных районных судов, там Уфы, Кирова и так далее. Погуглите, почитайте, когда приговаривались, правда, не спортсмены, находили, как всегда, стрелочников, скажем, офтальмолог был приговорен. Правда, к 2 годам лишения свободы условно, но к штрафу реальному за то, что получал взятку, а может, не получал взятку, и подтверждал человеку вместо 3-й группы инвалидности 1-ю. Ну и, собственно, вот то, о чем пишут наши слушатели. На фото, да, пишет Дмитрий Садовников, всегда четко в камеру смотрит. Наверное, какое-то третье чувство. Не готов я обсуждать еще раз. Тема паралимпиады очень тонкая. Я даже сейчас не о том, какие чувства вызывают у меня вот эти кадры из Рио-де-Жанейро. Но вот скажу, это очень неправильная вещь, непопулярная вещь. Может быть, не надо говорить об этом вслух, но честно скажу, вот когда у меня был вариант, я еду только на Олимпиаду, или я еду в Рио-де-Жанейро и на Олимпиаду, и на Паралимпиаду. И вот где-то, когда выяснил, что, слава богу, на Паралимпиаду я не остаюсь, не то, что там усталость уже от Бразилии, да, я понимаю, это очень так по-снобистски будет звучать. Ох, как я устал от этих поездок, от этих непростых журналистских троп. Нет, конечно, всегда это опыт, всегда это интересно, но очень сложно найти правильную тональность при рассказе о Паралимпиаде. Ведь заметьте, сколько разнохарактерных историй во время Олимпийских игр всегда, а во время Паралимпиады очки, медали, секунды. Сколько кто чего завоевал. Вот показывают сейчас фотографии, показывают видео, как кто что завоевал там, в танцах на колясках. Но вот для меня вот все-таки это, да, это герои, ими надо гордиться, они живут, это все правильно и все понятно. Но я не могу вот через какое-то некое чувство перешагнуть, через чувство жалости. Мне жалко этих людей. А когда жалко, я как-то поводов для того, чтобы говорить о подвиге, я уже не вижу. Я не знаю, насколько я точно сейчас выразил свою мысль, свои переживания. Может быть, они отвечают ваши, может быть, нет. Но, слава богу, что есть те люди, для кого паралимпийский спорт вообще к жизни возвращает. Помните, мы недели 3 или 4 назад рассказывали про бельгийскую паралимпийку Марику Вервуд, которая страдает от неизлечимого дегенеративного заболевания мышц. Значит, и речь шла о том, что сразу после паралимпиады она собирается сделать эвтаназию. Да, в Бельгии это разрешено, у нее есть уже для этого все документы, экспертные заключения, там 2 врача из 3, которые в этой тройке дают решение, проголосовали за то, чтобы, если хочет эвтаназию, ей предоставят эту эвтаназию. И вот, слава богу, после завоевания, да, не золота, серебра, но после завоевания серебра на паралимпиаде в Рио-де-Жанейро спортсменка решила, что она не готова к эвтаназии, иначе говоря, решила отложить эту процедуру. Вот это очень важно, это очень здорово, и я считаю, что, ну, наверное, это вот уже ради того, чтобы люди продолжали жить, паралимпиада должна быть. Когда придет время, говорит она на пресс-конференции, когда у меня станет больше плохих дней, чем хороших, у меня будут мои бумаги об эвтаназии. Но время еще не пришло. Отметил, что паралимпийка сообщила, что подписала бумаги, необходимые для проведения процедуры еще в 2008 в связи с ухудшением состояния здоровья. Эвтаназия является в Бельгии легальной. И вот, собственно, все у нее бумаги и согласие уже 2 врачей из 3, у нее уже абсолютно все собрано. Но в любом случае, не хочу, наверное, я про флаг российский, который нес белорусский, даже не спортсмен, а представитель белорусского паралимпийского комитета, говорить, потому что сразу мы уйдем в политическую область, а мы договаривались с самого начала, что у нас весь спорт без политики, да, и поэтому для меня лично, как для человека, которому всегда нравится, когда где-нибудь появляется российский флаг. Да, экспансия России в хорошем смысле слова должна быть всегда. Ну, за исключением, может быть, танков в дулах, флага в дулах танков, да. Вот это, может быть, не совсем правильно. А все остальное на чьей-нибудь площади. А все остальное я только за. Но, с другой стороны, есть регламент. И были предупреждения, которые, ну, человек знал, на что шел белорусский паралимпийец, вернее, представитель делегации белорусской. Да, он знал фактически, что в этот же день уже фактически перестанет он быть членом делегации, будет отправлен домой, лишенный аккредитации. Но я даже не об этом. Вот нам рассказывали, что будет альтернативная паралимпиада в Подмосковье. Нам рассказывали о том, что это будет, и там будут рекорды, и там уже рассказывали, что какие-то рекорды ставятся. Но вот у меня такое ощущение, что, высказывая сейчас свою позицию, может быть, она не совсем правильно, не находит отражения у вас, но из того, что вот мы видим, как будто Паралимпийскому комитету России неловко. Неудобно. По-моему, Паралимпийский комитет России делает все для того, чтобы его не видели. Для того, чтобы ни в коем случае никто не подозревал сейчас о его существовании. Хотя бы объясните, справедливо или несправедливо отстранились. Вот эти 35 положительных допинг-проб у российских паралимпийцев. Объясните нам, пожалуйста, кто эти люди? Это лидеры сборной? Или тогда расскажите нам, что это, может быть, какие-нибудь 25-го резерва паралимпийцы, а все самые настоящие паралимпийцы, все в седле, что называется, у всех все в порядке. Если нет, если вы молчите, мы можем думать что угодно. И получается, вот 35 вот этих человек, отстраненных в международных соревнованиях, они участвуют сейчас или нет? Почему не назвали нам их имена? Да и вообще, почему даже ощущение такое, что прессу паралимпийский комитет не зовет? Где-то, как какой-то под покровом ночи, какие-то секретные материалы как будто снимают, где-то проходят вот эти состязания. Вот это мне абсолютно категорически непонятно, и мне это очень сложно принять. Мне это очень сложно принять, потому что, это без комментариев. Ну хорошо, давайте, что еще у нас происходит в мире. Вот Сергей пишет, так с канадцами 15-го я не понял, товарищеский матч или нет. Ну, может быть, мы с Денисом Казанским в начале часа не так это четко проартикулировали. Значит, сам турнир, Кубок мира, бывший Кубок Канады, сейчас Кубок мира называется, пройдет в Торонто. Пройдет с 17 сентября по 1 октября. Если по нашим датам, по российским датам, 28 и 30 два финала, если понадобится третий, то он будет 2 октября. Ну, за океаном будет еще 1 октября. Почему Денис Казанский говорил, что это, возможно, последний матч с канадцами, который мы сейчас сыграем, вот этот выставочный, 15-го? Подчеркиваю, турнирного значения он не имеет. Потому что 8 команд участвуют, по 4 в группе, только по 2 выходят в плей-офф. В отличие от Олимпиады, где из 12 команд 4 выходили напрямую в четвертьфиналы, а 8 выходили в 1/8 финала, и фактически круговая система была просто такой долгой жеребьевкой. Все играли со всеми в группах, и все выходили дальше, да? Три группы по 4 команды. Здесь 2 группы по 4 команды, только полуфиналы из одного матча, и потом только финал. Без матчей утешительных, без четвертьфиналов, без матча за 3-е место. То есть, только если канадцы в своей группе займут 1-е место, а мы в своей 2-е, или наоборот, мы 1-е, а канадцы 2-е, что маловероятно, это единственный способ встретиться в полуфинале. Да? Скорее всего, до финала мы не дойдем. Вот моя уверенность, горячая убежденность в том, что до финала мы не дойдем. Вот почему, наверное, уже объяснять не нужно. Все-таки у нас отношение к этому как к тренировочному турниру. Все-таки у нас к этому отношение как к чему-то не олимпийскому, не чемпионат мировскому и так далее, и так далее, и так далее. А канадцы, американцы считают это, конечно, главным турниром планеты. И подчеркну, по уровню представительства, все так. Значит, в рамках группового этапа сборная России сыграет против команд Швеции и Финляндии. И еще в соперниках нашей сборной по квартету «Б» есть молодежная команда Северной Америки. Там есть молодежная команда Европы в одной группе, группе «А». А у нас молодежная команда Северной Америки. То есть это собранная по разным странам. Но в Северной Америке 2 страны, в данном случае хоккейные. В Европе многие. Ну, я надеюсь, ответил на вопрос нашего слушателя. Ну, а о других спортивных темах, не только хоккейных и футбольных, я предлагаю поговорить уже в последней четверти нашей программы «Академия спорта» на радио «Комсомольская правда».
«Академия спорта» с Николаем Яременко. «Академия спорта» с Николаем Яременко на радио «Комсомольская правда».
Ну, с вашего позволения, я почитаю, что пишете вы. Все-таки считаете ли вы, что Кубок Канады, который сейчас переименован в Кубок Мира, это сильнейший хоккейный турнир? Александр Фрай пишет, я бы сказал, наравне с Олимпийскими играми. А для меня, Кирилл Павлов, Олимпийские игры всегда будут самым главным состязанием. Сергей, Олимпиада — главный турнир пока. Если сейчас Кубок Мира покажет хорошие результаты с коммерческой точки зрения, то на следующие игры НХЛ не отпустят своих игроков, и положение вещей кардинально поменяется. А пока НХЛовцы играют на Олимпийских играх, пишет Александр, Кубок Мира чуть-чуть посильнее, ведь там собраны исключительно звезды во всех 8 командах. На Олимпийских играх все же играет 12 команд, и хоть плей-офф и рубятся лучше, на предварительной стадии есть проходные соперники вроде Словении. Если НХЛ перестанет отпускать своих игроков на Олимпийские игры, или они сами начнут массово отказываться, как в случае с чемпионатом мира, то Кубок Мира станет безраздельно сильнейшим турниром. Но, Александр, тут надо отметить, что никто из хоккеистов самостоятельно не отказывается. Просто я лично считаю, давным-давно надо было провести реформу календаря. Мы вот для того, чтобы набрать коммерчески много матчей в КХЛ, мы начинаем сейчас чуть ли не в середине августа. Но смешно. В середине августа начинать хоккейный турнир. В курсе ли многие в начале сентября, возвращаясь из отпусков, что у нас вовсю уже зимний вид спорта разгорелся? Да, не в курсе. Очень много проходит при пустых трибунах, и это неправильно. Да, при этом мы в сентябре не делаем паузу на Кубок мира. Ну ладно, мы делаем вид, что мы такая серьезная лига, что, так сказать, отъезд 25 сильнейших ничего не изменит. Окей, хорошо. Да, дальше у нас чемпионат мира в мае, перед которым мы делаем трехнедельную паузу. А чтобы была трехнедельная пауза, надо завершить уже Кубок Гагарина. То есть это трехнедельная пауза, это у всех, кто дошел до решающих стадий. А у остальных она намного больше. Мы в середине февраля заканчиваем регулярный турнир. То есть, представьте, мы играем с лета, но при этом в середине февраля регулярный чемпионат КХЛ мы заканчиваем. Для того, чтобы сделать паузу на Еврохоккей-тур, потом завершить все абсолютно в середине апреля и делать майские чемпионаты, которые лучшие хоккеисты мира все равно не приезжают. Вот если бы удалось все-таки один раз сесть за круглый стол и при посредничестве ИХФ, КХЛ, НХЛ, все прочие, договорились бы раз и навсегда. Давайте попробуем найти единое время для всех удобное.
Почему не найти, допустим, тот же февраль? Вот раз в 4 года в феврале Олимпиада. Тут все понятно. Сильнейшие будут приезжать на Олимпиаду. Раз в 4 года, допустим, чемпионат мира. Нет нужды это делать каждый год. Раз в 4 года, допустим, какой-нибудь чемпионат Европы, Кубок Европы. Почему нет? И четвертый вариант, пожалуйста, вот этот замечательный турнир Кубок Канады. Но если хотят Кубок Канады делать в сентябре, окей, пусть там, допустим, два нечетных года чемпионат мира, а другие годы четные, Олимпиады, чемпионат Европы, допустим. Но с условием, что едут все. И календари бы у нас синхронизировались, и хоккей мы наблюдали бы точно так же до начала сезона отпусков, до июня. Да, то есть все команды лучшие, то есть самые посредственные команды играли бы до начала мая, все лучшие играли бы до конца мая, ну а уж совсем-совсем суперфинал мы бы смотрели в июне. Чем это плохо, я не знаю. Мне кажется, вполне можно было бы об этом задуматься, а не изобретать велосипед по новой. Так, уровень хоккея, пишет Владислав, на Кубке мира выше, чем на Олимпийских играх. Не будет команд типа Австрии, Дании. Уровень трансляции, пиара, статистики и так далее. Это будет уровень НХЛ тоже. Поэтому Кубок Канады, Кубок мира, сильнейший хоккейный турнир, безусловно. Дальше, Артем. Кубок мира – аналог финала мировой лиги в волейболе. Олимпиада большую историю имеет. Кубок мира – непостоянный турнир, неизвестно, когда следующий будет. Поэтому сравнивать некорректно. Да, вот, наверное, претензия к Кубку Канады, Кубку мира, она и заключается в том, что он у нас был такой экспериментальный в 78-м. Потом вроде все было так раз в 3 года. Смотрите, в 81-м, когда мы в финале выиграли 8-1. В 84-м, когда мы не выиграли. В 87-м, когда из 3 матчей был финал, и мы первый выиграли, второй, третий проиграли канадцам в большом, красивом, там, 20-тысячном стадионе, красавцы, вообще радикально революционном по тем временам, с широко открытыми глазами 30 лет назад все это можно было смотреть. Ну, а потом действительно получались паузы, и сколько, 12 лет мы, получается, сейчас были без Кубка Канады, без Кубка мира. Александр, мировая лига идет каждый год. Здесь-то ей давно в календаре есть постоянное место. И всегда является вторым по значимости турниром года. Потому что ежегодно проводится либо Олимпиада, либо чемпионат мира, либо Кубок мира, либо Кубок чемпионов. Влад Захаров. Нынешний Кубок мира больше напоминает обычный предсезонный коммерческий турнир, типа Кубка Солнца. Вряд ли кто-то будет на него выкладываться на 100% перед сезоном. Мотивации нет особенной. Это вам не тогда. О, Влад, вы тут ошибаетесь. Кто ждет особенной битвы, будет разочарован. Это коммерческий турнир. И там бьются ого-го, как мотивированы. Ого-го. Кубок мира проводится под эгидой НХЛ. Непонятно, с чего взяли, что сама лига вдруг не будет пускать игроков на свой же турнир. Артем, не об этом речь, а речь шла об остальных турнирах, на которые НХЛ не пускает своих игроков. Что такое под эгидой НХЛ? Да, тут надо понимать, есть много нюансов, о которых мы, возможно, клеветать будем. Судьи НХЛовские, да, это не судьи со всего мира, это не чемпионат мира по футболу. Это судьи НХЛовские местные. Да, и поэтому не надо думать, что они кому-то будут симпатизировать там и так далее. Так, денег много не бывает. Это я читаю коси коса. Пока раз, Андрей. Это я не знаю, о чем Андрей написали. К чему, хоть как-то так расшифруйте. Заколачивание денег, пишет Дмитрий Чурсин, все эти турниры. Не-не-не-не. Я вот так не считаю. Я лично так не считаю, что это исключительно заколачивание денег. Еще некоторые спортивные темы, о которых я хотел бы сказать. Извините, чуть-чуть перебив пока ваше высказывание. Швейцарец Стэн Вавринка стал победителем US Open в одиночном теннисном разряде. В финале он в 4 сетах обыграл серба Новака Джоковича. Ранее чемпионкой среди женщин стала Анжелика Кербер, сместившая Серену Уильямс с первого места рейтинга WTA. Тут ведь какая история. Кажется, что сестрички Уильямс на верхней строчке уже годами. Ну, собственно, так и есть. Годами. 186 недель подряд, 186 недель подряд, представляете, это действительно уже годами, 4 года почти, царствовала Серена Уильямс на вершине WTA. Повторила рекорд Штеффи Граф. У той было 186, казалось, рекорд который повторить нельзя. 186 недель во главе рейтинга. Но ровно повторила Серена Уильямс. И едва-едва сравнявшись, тут же не превзошла и упала. Да, помогла ей в этом, помешала ей в этом Каролина Плишкова. Совсем недавно на турнире в Цинциннати чешка уже могла помочь Анжелике Кербер согнать Уильямс с трона. Надо было проиграть ей в финале. Плишкова этого делать не стала, а спустя 3 недели немка взяла реванш в финале US Open и сама стала первой ракеткой мира. Интересно, что до нее никто не возглавлял рейтинг, не имея при этом побед на турнирах серии премьер. Но еще один неприятный момент для россиян. Этот турнир также запомнится оглушительным провалом, просто катастрофы россиян в одиночных сетах и небольшим успехом Екатерины Макаровой и Елены Весниной в парах. Дело в том, что тут ведь какая ситуация? Действительно, этот US Open попал на черную страницу истории российского тенниса. Даже до 4-го круга никто не дошел. Ну, мужчины уже приучили к этому, но женщины. Лишь до 3-го круга дошли Веснина, Павлюченкова. У мужчин дошли Южный и Кузнецов. Но все они в 3-м раунде уступили и пропустили вперед своих соперников. В топ-16, чтобы вообще никого из россиянок не было. Это знаете, когда было последний раз на турнирах Большого шлема? Страшно представить. В 2000 году, 16 лет назад. Тогда крайне неурожайно выдал своему болду, но это было скорее исключение из правил. А сейчас это уже тренд. Для поиска же прецедента именно US Open даже на 19 лет назад нужно оглянуться. В 97-м был такой же провал. И вот, по большому счету, это очень печально. И, честно говоря, даже не хочется это всерьез комментировать. От матча сборной чуть не уснул. Ничего нового я не увидел. Это к событиям, футбольным событиям, обращает нас Андрей Мин, написавший нам сообщение. Еще о трагедиях большого спорта. Вы, наверное, об этом слышали в новостях. Читали наверняка в газете «Комсомольская правда» очень хорошо. Об этом есть материал в сегодняшнем номере. О том, как трагедии завершились международные соревнования по конному троеборью под Минском. Никита Сацков, один из самых перспективных конников в российской сборной, погиб прямо во время турнира. Причем погиб, что страшно вообще представить, на глазах у своей матери, которая сама конница, и его тренер. Во время прохождения дистанции с препятствиями лошадь упала, перевернулась через спину, и получилось так, что она подмяла под себя не успевшего отскочить всадника, 21-летнего Никиту Сацкова. Для всех это огромный шок. Каждый год Никита сюда на соревнования приезжал. Ну, это под Минском, в Беларуси проходило. Трасса хорошо знакома. Мама бывшая троеборка, Ирина Веселина, тренер по конному спорту. Долгие были споры в детстве, в какой спорт отдавать мальчика. Папа занимался академической греблей. Никита выбрал мамин вид спорта, конное троеборье. К 18 уже годам считался одним из самых перспективных юниоров СНГ. Было несколько побед на международных турнирах. Уже сам иногда тренировал детей, звание мастера спорта было у него к 21 году. И вот в роковом кроссе спортсмен выступал на гнедом мерине по кличке Ларри Карлтон. Но тут ведь о чем надо обязательно сказать? К сожалению, вот говорят о трагедиях, говорят о чем-то, но ведь это же тоже вопрос инфраструктуры. Как это ни парадоксально, лошади, да, и то, как лошади готовят, это тоже серьезный вопрос спортивной инфраструктуры. В одном из интервью, опубликованном на сайте Федерации конного спорта в Санкт-Петербурге, Никита несколько месяцев назад как раз очень подробно об этом говорил, что подготовка лошадей в нашей стране оставляет желать лучшего. Нашему спорту не хватает, я цитирую, хороших лошадей. На Западе тестируют не только физическую подготовку лошади, как у нас. Если лошадь идеально прыгает, но терпеть не может людей, а это бывает, да, то в спорт ее не пропускают. А наши лошади прекрасно прыгают, и этого достаточно. Между тем, у них тоже есть психика. Они неспелые по психике, их надо выдерживать и готовить. Вот та ли самая история, которую фактически, получается, предвидел, так пророчески предвидел Никита Сацков, да, или что-то другое там с лошадью было. Но это серьезная проблема. И вот для того, чтобы такие трагедии не повторялись, мы говорим об инфраструктуре спорта, да, о том, что должно быть вложение. Но вложение имеется в виду не денег спортсменам отсыпать, да, а в том числе вот эти вложения. Готовить, в том числе и лошадей, чтобы эти трагедии не повторялись. Много еще есть у нас спортивных тем. На этой неделе нас ждет хоккей, Кубок мира, последний выставочный матч у российской сборной. Нас ждет 7-й тур футбольного первенства, а значит, позади уже будет практически четверть чемпионата. В общем, в следующий понедельник нам будет с вами о чем поговорить в Академии спорта на радио «Комсомольская правда».
Академия спорта с Николаем Яременко.